Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире сдвоенный выпуск «Поверх барьеров». Воспоминания Марины Ефимовой, новая глава, театральная, прозвучат через 25 минут. Начнем с жизни поэта. Честный, отчаянно непримиримый, один из добродушнейших людей на свете, любовь послевоенной Москвы. Все это о Науме Каржавине. В 40-е годы он открыто бросил вызов сталинщине и государственному террору, что само по себе граничило с безумием. Почти полжизни из своих 90 Каржавин прожил в Америке. Он лауреат премии «За честь и достоинство» и «Большая книга». В 2016-м он удостоен премии «Поэт». Наш автор Ирина Петерс побеседовала с режиссером Павлом Мирзоевым, автором фильма о Каржавине.
То свет, то тень, то ночь в моем окне. Я каждый день встаю в чужой стране, в чужую близь, в чужую даль гляжу, в чужую жизнь по лестнице схожу. Как светлый лик влекут свои врата, чужой язык, чужая доброта, я к ним спешу. Но полон прошлым всем, не дохожу, я остаюсь ни с чем. Но нет во мне тоски, наследия книг, по той стране, где я вставать привык, где слит был я совсем, где все нельзя, где жизнь моя была да вышла вся.
Это был фрагмент документального фильма режиссера Павла Мирзоева «Наум Каржавин. Время дано». Звучал голос поэта. В основу фильма, созданного к 90-летию Каржавина, живущего в Америке, легли записи архивные и сделанные Павлом в Бостоне 5 лет назад.
Для меня это вообще долгоиграющая история. Каржавин, когда с конца 80-х годов приезжал в Россию, он приезжал каждый год, останавливался у нас дома, он жил у нас дома. И мое со всеми вот обстоятельствами переходного возраста, сложностями этого времени, все это происходило буквально рядом с Каржавиным. Для меня он, конечно, был фигурой системообразующей. Его внутренняя уверенность в себе, уверенность в своей правде, бескомпромиссность по отношению к вещам, которые он верит, что они неверны. Тогда, конечно, я был совершенно другими вещами занят, подросток, но этот способ отношения к жизни я перенимал от него. И когда после ВГИКа стало понятно, что нужно делать про него картину, и никто больше ее не делал, мы поехали и сняли. Это было в 2011 году. Чистый док. Мы видим человека в его среде, в том мире, в котором он живет. Картина, которую мы делали к 90-летию, совершенно другая вещь. Это желание именно рассказать его судьбу, которая драматична. Приоткрыть Каржавина, его вернуть, рассказать о нем все.
Поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Моисеевич Каржавин, настоящая фамилия Мандель, родился в 1925-м в Киеве, рано увлекся поэзией. Еще там, в Киеве, молодого поэта заметил Николай Асеев, который потом рассказывал о нем московским литераторам. Во время войны Наума в армию не взяли из-за сильной близорукости. В 1945-м он приезжает в Москву и поступает в литературный институт. Среди его соседей по комнате в общежитии Расул Гамзатов и Владимир Тендряков. 1947-й. Разгар сталинской борьбы с космополитизмом. Поэта арестовывают и 8 месяцев держат в изоляторе Министерства госбезопасности и в институте имени Сербского. После чего он был осужден постановлением особого совещания и приговорен к ссылке в Караганду как социально опасный элемент. В 1954-м после амнистии Каржавин вернулся в Москву и через 2 года был реабилитирован, восстановился в литературном институте и окончил его. Тогда он зарабатывал себе на жизнь во многом переводами. В период оттепели начал публиковать собственные стихи в журналах. В 1967-м театр имени Станиславского ставит пьесу Каржавина «Однажды в 20-м». Но кроме всего этого, творил он и подпольно. Многие его стихи распространялись в самиздатовских списках. Выступил Каржавин и в защиту Даниэля Исинявского, что привело к запрету на публикацию его произведений. конфликт Коржавина с советскими властями обострялся.
Был ли Коржавин диссидентом в строго политическом смысле? Скорее, нет. Он, может быть, ярче многих своих коллег реагировал на политические события, потому что переживал их по-настоящему. Но участником самого диссидентского движения не был. Другое дело, что он вдохновлял диссидентство. Но это уже свойство его поэзии.
В фильме «Наум Коржавин. Время дано» текст за кадром, написанный режиссером Павлом Мирзоевым, читает актер Максим Суханов.
После того, как в 1964 году сняли Хрущева, политическая ситуация в стране стала меняться. Все надежды на продолжение оттепели окончательно рухнули в 1968, когда были введены войска в Чехословакию.
Мы испытали все на свете, но есть у нас теперь квартиры, как в светлый сон мы входим в них. А в Праге, в танках, наши дети. Но нам плевать на ужас мира, пьем в гастрономах на троих. Мы так давно привыкли к аду, что нет у нас ни капли грусти, нам даже льстит, что мы страшны. К тому, что стало нам не надо, других мы силой не подпустим, мы, отродясь, оскорблены. Судьба считает наши вины, и всем понятно, что-то будет, любой бы каялся сейчас, но мы, дорвавшиеся свиньи, изголодавшиеся люди, и нам невнятен Божий глаз.
Так стихи Коржавина звучат сегодня. Это была поэтесса Вера Полоскова. Фильм Павла Мирзоева о Коржавине отмечен несколькими призами, в том числе главными, на фестивалях «Литература и кино» и «Русское зарубежье».
Мы взяли те материалы, которые не вошли в первый фильм, посидели в архивах, поработали с хроникой. Ну и, конечно, современная съемка здесь, в Москве. Вот мы снимали в Литературном институте. И в итоге оно сложилось. Но это делалось исключительно на энтузиазме за счет частных, личных денег продюсера. Его зовут Леонид Перский. Он это делал вот абсолютно бескорыстно, по доброй воле. Нам отказали в финансировании Министерства культуры. С их точки не тот персонаж, к 90-летию которого нужно давать деньги. Хотя человека, который больше любит Россию, чем Наум Исеевич, я вообще в жизни не встречал.
В чем мерило любви к России?
Я скажу. Когда мы ругаем что-то, что происходит в нашей жизни, или, наоборот, хвалим. Часто мы это делаем остраненно, как бы мы другое в этой стране. Для Коржавина это все обнаженный, болячий нерв. Сейчас ему 90 с лишним, он говорит только о России. Он переживает только за Россию. Это человек, для которого гражданская поэзия – это не высказывание по поводу, это то, что внутри него. То есть для него гражданское, как для некоторых поэтов, лирическое. У него болит по-настоящему.
Ахматова ведь не была ни политическим поэтом, ни гражданским. Ни Мандельштам, ни Ахматова никогда не стремились быть гражданскими поэтами. Но все равно в конце жизни стали ими, другого выхода не было. Нельзя было не пробить этой пленки, если хочешь быть поэтом. А это уже гражданское, ничего не поделаешь. Нам это было навязано.
Коржавин подписывал письма в защиту Гинзбурга и Голанского, которых обвиняли в составлении сборника «Белая книга». Участвовал в кампании по защите Даниэля и Синявского. Их обвинили в написании повестей «Говорит Москва» и «Суд идет». В защиту письма Солженицына против цензуры Четвертому съезду Союза писателей. Все это были писательские, цеховые письма, которые подписывало много хороших людей. Подписывали, потому что понимали, если дальше так будет развиваться, то будет очень плохо. Прямого результата эти подписи не имели, но результат был. Была проявлена другая воля. Становилось понятно, что уж слишком властям ссориться с интеллигенцией не надо, потому что ее просто некем заменить. Но Коржавин не был бы Коржавиным, если бы дело ограничилось письмами. Атмосфера начала 70-х была ужасной. Тошнотворные юбилеи, борьба с диссидентами, отъезд друзей в эмиграцию. И однажды Коржавину захотелось, по его собственному выражению, свистнуть.
Палата исторического недосыпи. Любовь к добру разбередила сердце их, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал, отсюда все пошло. Я шалел от их поступка дерзкого, он понял страшный, но не смир трезвон. Чем разбудил случайно Чернышевского, не знаю сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору России призывать. Чем потревожил редкий сон Желябов, а тут Перовский не сошлась поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыма. Так началась в России конспирация. Большой дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не ожил заново. Желябов пал, уснул не сладким сном, но перед этим побудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все выйти не смогло с течением времени. В порядок волк втянул царунский бы, какая сука разбудила Ленина. Кому мешало, что ребенок спит?
Уезжать пришлось во многом из-за этого стихотворения. В Киеве был обыск у Виктора Некрасова, знаменитого писателя тех времен. Коржавин у него тогда гостил и при полном отсутствии слуха исполнил на магнитофон памяти Герцена, как песню. Запись попала в органы. В итоге Некрасов, Вика, как его называли друзья, был вынужден уехать. У него нашли много запрещенной литературы. А Коржавина вызвали на допрос и пригрозили, чтобы он вел себя потише. Коржавин психанул, заявил следователю, что хранит запрещенные книги Солженицына и Автарханова и не скажет, где они. Более того, он потребовал извинений. «Меня начала оскорблять советская жизнь чрезмерно, до болезни. Стало невозможно, я радио не мог слушать. Поэтому я уехал. Не по литературным причинам. По литературным причинам я бы остался. Я понимал, что я лишаюсь дома. Я просто уже не мог переносить советскую власть. Один отвернулся и работает, и дай ему Бог здоровья. А я так не мог». Он обходил друзей, плакал и всем задавал один и тот же вопрос – уезжать или нет? Но решения не было. Судорожно ища повод остаться, он написал письмо с требованием гарантировать ему защиту, спокойную жизнь. С этим письмом он пришел к Ильину, генералу КГБ, состоявшему при Союзе писателей. На встрече присутствовал Борис Слуцкий, поэт, участник войны и друг Коржавина. Но генерал отказал Коржавину. Охранные грамоты советская власть не выдавала. Не мог выдать ее ни Союз писателей, ни Ильин. Он ездил на вокзал, провожал уезжающих евреев, иногда близких ему людей, иногда не очень близких, а иногда совершенно незнакомых. Жена настаивала на отъезде, и Коржавин решился.
Надо было угадать все, что надо. Вот наши многие приезжали и сразу угадывали все, что надо. А многие оставались дома и там дома угадывали, что же здесь надо. Это не значит, что это приносило им успех, потому что американцы тоже знают, что им надо, умеют это делать. Подражание американцам, даже внутренним, духовным, их не удивишь.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с режиссером Павлом Мирзоевым о его фильме, посвященном Науму Коржавину.
В юности Наум Коржавин отвергал сталинскую систему и в то же время разделял коммунистическую идеологию. К концу войны он начал оправдывать и Сталина, о чем позже вспоминал с сожалением. По собственному признанию, от коммунистических идей он полностью вылечился в 1957 году. На Западе Коржавин, как и многие эмигранты из СССР, оказался на правом политическом фланге. Резко выступал против коммунизма, социализма и любого революционного движения. Определял себя как свирепого либерала. Но позже критиковал радикальный либерализм. Его он упрекал в безответственной политике. В эмигрантских спорах русофобов и русофилов занимал скорее русофильскую позицию. В литературоведческих статьях отстаивал традиционную культуру, защищал христианскую мораль в искусстве, настаивая на необходимости глубокого человеческого содержания художественного произведения. «Я за», – писал он, – «органическую связь искусства с высоким и добрым, именно искусство, стремящееся к гармонии по Коржавину, удовлетворяет подлинную художественную потребность». Если стремление к гармонии отсутствует, искусство превращается в простое самоутверждение, считал он. Продолжает режиссер Павел Мирзоев.
Внимание, к которому к нему относятся русские люди, которые там живут. К нему ходят, готовят ему еду, там какие-то котлетки ему пекут, куда-то его возят, когда ему куда-то надо. Какая-то трогательная забота со стороны русских эмигрантов, которые там есть, вот какое-то прям нежное к нему отношение. Ощущают люди его ценность. Все время кто-то ему звонит, спрашивает, ну, Моисеевич, как вы? Он и сам благодарен всем этим людям, которые его поддерживали эти годы.
Вы заметили, что вот Коржавин стал в чем-то американцем?
Нет. Вот эти его стихи, которые тоже в фильме звучат, «Я каждый день стою в чужой стране», это абсолютно. При всей его огромной любви к Америке, он же одновременно, что сейчас звучит странно в нынешней политической ситуации, одновременно и российский, и американский патриот. Он очень благодарен Америке за то, что она для него сделала. Он почти не говорит по-английски. За все эти годы средством его коммуникации с американским миром была жена в основном. Такой есть в фильме эпизод, когда мы с ним сидели, разговаривали, вдруг позвонил телефон. Берет трубку и говорит: «Алло», а там звонок из какой-то социальной службы американской, что-то по-английски. А он потом говорит: «Жена придет, она с вами поговорит», и кладет трубку. Он не пристроился, чтобы быть лектором. Проблемы языка тоже. Это, конечно, можно поставить ему в упрек, потому что он все-таки очень много лет там прожил, но остался абсолютно русским человеком.
Ну как мог Георгий Иванов отказаться от России? Не мог он. За 40 лет такого маяния по рубежам чужой земли есть от чего прийти в отчаяние. И мы в отчаяние пришли. Гениально же, правда? Сколько лет прошло за границей, и надеяться стало смешным. Лучезарное небо над Ницей навсегда стало небом родным. Это по поводу строчки Мандельштама. В Петербурге мы сойдемся снова. Лучезарное небо над Ницей навсегда стало небом родным, но поет петербургская вьюга в занесенное снегом окно, что пророчество мертвого друга обязательно сбыться должно.
Как он отнесся к этому, что его приехали снимать люди из Москвы?
Он меня знал очень хорошо. Приехал Паша. Притирки не было. Обычно в документальном кино, когда ты приходишь к герою, с неизбежностью проходит какой-то кусок времени, пока вы... Конечно, для него было важно, что приехали из России и снимают кино. Он сказал: «Вы вернули меня к жизни». Конечно, там он гаснет все равно. Без вот этого контакта... Понимаете, раньше ему много друзей звонило, а теперь друзья-то у него все поумирали. Он же всех пережил. Он пережил Сарнова, Рассадина, теперь уже и Фазили пережил. Вот всех ближайших своих друзей, они все ушли. Он остался там один. И, конечно, это для него было какое-то соединение с Россией. Он на самом деле в плане открытости съемкам... Это только было ограничено нашим тактом и больше ничем.
При том, что Коржавин – человек категоричный, резких оценок, рассказывает Павел Мирзоев, он открытый к любому диалогу. «Я не раз видел, – вспоминает режиссер, – как люди, придерживающиеся противоположных взглядов, в спорах нарывались на яростные возражения Коржавина, настоящую атаку, но в конце концов с ним соглашались». Он неравнодушен, старается переубедить человека, объяснить свою позицию и не отворачивается от оппонента, махнув рукой, как это часто бывает. Может быть, поэтому при всех яростных спорах никто на Коржавина не обижался.
Резок он необычайно. Человек очень сложного характера, не терпящий другого мнения. Вот ему же принадлежит фраза крылатая: «Плюрализм в одной голове – это шизофрения». Принять мнение в одной голове – это шизофрения. То есть он готов слушать аргументацию против себя, отстаивать свою. Вообще он мудрец и предсказатель. Я помню, в начале 90-х приходили люди, грандиозные писатели, поэты, приходили к нам домой, общались с ним. И он все время говорил одно и то же, он повторял это бесконечно. «Сталин не мертв, мы его не изжили. Надо что-то делать, вы зря думаете, что все кончилось». И от него все отмахивались. Все смеялись ему в лицо и говорили: «Эмма, ну что ты говоришь, уже все показали по телевизору, уже все разоблачили». И что сегодня мы видим? Оказалось, что он прав, к сожалению, к несчастью. У него есть потрясающий двухтомник воспоминаний, который я всем очень рекомендую. Я не думаю, что его переиздавали, но его, наверное, можно найти где-то в букинистах. Это увлекательнейшая проза. Она останавливается в начале 60-х. История его ареста, его детства, история его ссылки, история его возвращений. Там множество деталей самых удивительных. Например, я очень люблю его рассказы о том, когда он из ссылки из Сибирской приехал в Караганду, работал в шахте. Это было место, куда он мог устроиться. 6 женщин работало под его началом. В них сочеталась, с одной стороны, непосредственность, за словом в карман не лезли и выпивали. А с другой стороны, они страшно любили этого маленького, пузатого, нескладного человека, оберегали его, скорее спасали его в этой шахте.
Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит. В горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но колуни все скачет и скачет, а избы горят и горят.
Он прожил вместе с женой Любой больше 30 лет. Люба умерла недавно. Коржавин навсегда переехал в Северную Каролину к дочери.
Но нет во мне тоски, наследия книг, по той стране, где я вставать привык, где слив был я совсем, где все нельзя, где жизнь моя была да вышла вся. Она свое твердит мне, лезет в сны, но нет ее, как нет и той страны. Их нет давно, они как сон души, ушли на дно, накрылись морем лжи. Из тех широт сюда, смердя, клубясь, водоворот несет все ту же грязь. Я знаю сам, здесь тоже небо есть, но умер там и не воскресну. Здесь зовет труба, здесь воля всем к лицу, но там судьба моя пришла к концу. Ушла в подзол, вокруг одни гробы, и я ушел на волю от судьбы. То свет, то тень, я не гнию на дне, я каждый день встаю чужой стране.
Кто-то однажды написал, что Коржавин останется скорее в истории общественной жизни, чем в истории русской поэзии. Но оказалось, что это не так. Он остается и там, и там. Его образ, его афоризмы и статьи, и его поэзия неразрывно слиты друг с другом. Он сам считает, что ему в жизни повезло, что все плохое заканчивалось. Ему удалось главное, несмотря на все испытания, остаться равным самому себе.
Его поэзия вдруг завибрировала. Был такой период в конце 90-х, в нулевых, когда ее гражданский нерв угас. Сейчас его поэзия вибрирует абсолютно, она электризует любой зал.
Там, где звучат его стихи, а где они звучат?
А вообще, где стихи звучат? Был специальный вечер, который мы организовали в Доме 12. Предложили поэтам современным, ныне действующим, почитать стихи Коржавина. Была Вера Полоскова, был Юрий Арабов, был Женя Бунимович. Пришло очень много людей. И была очень теплая, такая дружелюбная атмосфера, в которой вдруг выяснилось, несмотря на то, что, конечно, эпоха поменялась, конечно, поэты уже другое имеют влияние, но на самом деле очень много людей, которые любят Коржавина, по-прежнему любят его стихи, хотят их слушать, хотят их читать.
В наши трудные времена человеку нужна жена. Нерушимый уютный дом, чтобы от грязи укрыться в нем, прочный труд и зеленый сад, и детей доверчивый взгляд, вера робкая в их пути, и душа, чтобы в нее уйти. В наши подлые времена человеку совесть нужна. Мыслите, что в делах ни к чему, друг, чтобы доверять ему, чтобы в неделю хоть час один быть свободным и молодым. Солнце, воздух, вода, еда, все, что нужно всем и всегда. И тогда уже может он дожидаться иных времен.
Прозвучали фрагменты из документального фильма «Наум Каржавин. Время дано» и разговор с его автором, режиссером Павлом Мирзоевым.
Беседу провела и записала Ирина Петерс. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. Марина Ефимова, наш американский автор, работает в последнее время над воспоминаниями и присылает специально для нашей программы свежие главы. Сегодня «Колдовство театра. Воспоминания ленинградского зрителя».
Ленинград 50-х годов. С приходом осени город, опустевший за лето, как-то сразу казалось, что именно с моим возвращением с каникул заливался толпами посвежевших жителей с авоськами помидоров, с арбузами, с охапками астр. На каждой улице школьницы в белых передниках и школьники с букетами для учителей. В летнем саду у памятника Крылова шумные встречи только что расставшихся узников пионерских лагерей. По набережным и садикам – стайки интеллигентных студентов, по дворам – соскучившихся друг по другу хулиганов. Матерные слова на заборах и стенах быстро заклеивались свежими театральными афишами и рекламами новых фильмов. И по вечерам в центральных районах города на разные лады звучала одна и та же фраза. «Лишнего билетика нет». У Мариинки, у Малого оперного, у Театра комедии на Невском и у Муз-комедии на Итальянской, у Большого зала филармонии и у Малого, у Театра эстрады на Большой Конюшенной, у Большого кукольного на Некрасова. Даже иногда у попахивающей пылью Александринки туда водили школьников смотреть классику. Впрочем, ходили туда и настоящие театралы. Не на средние руки спектакли, а на актеров, на Юрия Толубеева с его «Львиным рыком», на красавца Владимира Чеснокова, на хриплую Ольгу Лебзак, на обаятельного, лукавого, великолепного Бруно Фрейндлиха. Вспомните «Шута» в фильме 55-го года «12-я ночь» режиссера Фрида. И еще ходили потому, что Александринский театр с его статуями Муз и квадригой Аполлона был идеалом театра. Внутри праздничный уют бархата, занавес несказанной красоты и декорации, и фойе, где витали духи художников, уже известного мне тогда Бенуа и еще неизвестных Головина и Коровина. В 1954 году я в последнем классе школы, вдруг компания моей мамы всполошилась. В Александринке Гамлет с Бруно Фрейндлихом. Надо идти, а то, не дай бог, запретят. И многие, видимо, всполошились. Вечером даже в Екатерининском садике спрашивали, нет ли лишнего билетика. А в 1955 году я на первом курсе политехника, приятель, ненавистник всего советского, вдруг говорит, надо идти в Александринку на оптимистическую трагедию. На что? Ты с ума сошел? И 18-летний приятель говорит мне, 17-летний, надо, старуха, поверь мне. И верно, лишнего билетика спрашивали и на задах театра, на улице Зодчего Росси, и даже у публички, где от этого вопроса шарахались задумчивые книгачеи. Спектакль «Против воли» мне понравился, и только много лет спустя я узнала, что его поставил молодой Товстоногов. А Гамлета годом раньше – молодой Козинцев, оба еще неизвестные широкой публике. Самые трогательные мольбы о лишнем билетике на Маховой у Тюза. Там просят для детей, а иногда и сами дети. И какое же это горе – не попасть на спектакль, плестись обратно домой зареванной, с трудом сглатывая куски искупительного мороженого. Любовь к театру в Ленинграде моего детства начиналась с Тюза на Маховой. Самого уютного театра на свете, расположенного на одной из самых уютных на свете улиц. Даже имя волшебника осталось в памяти с детства – Брянцев. Такой старичок на портрете – А.А. Брянцев, основатель Петербургского детского театра. Я только недавно узнала, что Александр Александрович Брянцев дожил до 1961 года и что он в капитанской фуражке встречал зрителей у дверей театра перед началом спектаклей. Два тюзовских спектакля, виденных в детстве, оба в конце 40-х годов, запомнились на всю жизнь. первой по сказке Каверина «В гостях у Кощея», в которой темное волшебство старины перемешивалось со светлым советским настоящим. Две такого рода сказки «Старик Хоттабыч» Лагина и «В гостях у Кощея» Каверина были обе изданы в 1941 году. И в том же году сказка Каверина была поставлена в Тюзино-Моховой под осторожным названием «Сказка о Мите и Маше». Вскоре театр был эвакуирован, он вернулся только в 1944-м, и я стойко ждала его в Ленинграде. На спектакль я попала году в 1946-м, в возрасте 9 лет. Но любопытно, что главным моим впечатлением было, я бы сказала, постановочное решение спектакля. Сказку я знала наизусть и заранее пыталась представить, как в театре изобразят самый длинный в мире забор, вдоль которого шагает мальчик Митя, и который почему-то включен в список действующих лиц. И вот гаснет свет после второй картины первого акта, слышна песенка, свет зажигается, и я вижу забор и мальчика Митю, но он со своей песенкой шагает на месте, а движется, к моему изумлению, сам забор. Дощатый забор от кулисы до кулисы. Досочки были прикреплены к рукам актеров в черных комбинезонах, незаметных на фоне черного задника, и они шли боком под музыку бесконечной цепочкой. Честно говоря, этот забор мне до сих пор кажется великолепной находкой тогдашней тюзовской художницы Натальи Ивановой. Вторым незабываемым спектаклем послевоенного тюза был «Ворон» по сказке Карла Готца. Как я теперь понимаю, в этом спектакле на сцене царил стиль принцессы Турандот и комедии дель арте. Витали духи Мейерхольда и Вахтангова, поэтому в зале было полно взрослых, и это прибавляло возбуждение нам, детям. Мы то хохотали над Панталоне, Тарталией и Бригеллой, то холодели от безысходности положения полюбившегося нам героя, как написали бы тогдашние критики, принца Дженаро. Недаром Готцен назвал эту пьесу трагикомической сказкой. Волшебными сказками нас было не удивить, но мрачноватое волшебство восточной сказки казалось экзотическим. И мы неделями потом повторяли завывающими голосами «Дженаро злополучный, погибший навсегда». И еще рефрен в заклинании волшебника Наранда: «На тот и этот случай неумолим закон, в холодный мертвый мрамор ты будешь превращен». И до сих пор вижу, как на полутемной сцене в абсолютной тишине замершего зала благородный до нелепости Дженаро на наших глазах, не верящих тому, что видят, белеет, застывает и превращается в собственную статую. Я всегда была уверена, что в 1946 году в театре на Моховой мы слышали и запомнили стихотворный текст сказки в дивном переводе Михаила Лозинского. Между тем, его переводы сказок Готца, в том числе и «Ворона», были изданы только в 1956 году. Лишь недавно я узнала, что Брянцев и Лозинский дружили, и что «Ворон» был поставлен по неопубликованному рукописному тексту. А фотография Брянцева в капитанской фуражке висит сейчас в пражской квартире Ивана Толстого, внука Михаила Лозинского. Любопытная деталь. В статье в Википедии об истории петербургского тюза период с 1944 года по 1962, когда театр переехал на пустырь между Звенигородской и Загородным, вообще отсутствует. Не назван ни один спектакль, ни режиссер, ни автор. Почти такие же подозрительные пропуски в статьях об Александринке и об ЭДТ. Идет подробная история дореволюционная Александринского театра, который основан в 1756 году, потом история советского периода вплоть до 1941, потом война, упоминание об эвакуации и сразу 1956 год, а то и 1962. А в промежутке тьма бескультурия. Это напомнило мне утвердившееся в мире мнение, что средние века были черной дырой истории. На Западе даже их официальное название – темные века. Но, как сказал кто-то из историков, кажется, француз Марк Блок, люди, жившие в те времена, понятия не имели, что они живут в темном средневековье. Данте, например. Что касается нас, то именно в темные века российской истории 20-го столетия мое поколение росло и напитывалось культурой. Частью разрешенной, частью запрещенной, частью проскользнувшей в прорехе партийной цензуры. Просмотрев главу о Тюзе в книге 1975 года «Театр юных поколений» В.Н. Дмириевского, я поняла, что в конце 40-х, начале 50-х я видела в Тюзе много и других спектаклей. «Красный галстук» Михалкова, «Сын полка» Катаева, «Девочка ищет отца» Рыса. На последнем, помню даже, что рыдала, слишком близка была тема к собственной биографии, но сами спектакли абсолютно стерлись. Видимо, детская память имела свою собственную цензуру, не совпадавшую с официальной. Не помню, чтобы название БДТ было в ходу до 1956 года, то есть до появления там режиссера Георгия Товстоногова. Был Горьковский театр. Лишнего билетика около него никто не спрашивал. Но два дотовстоноговских спектакля я там помню. В год смерти Сталина вдруг именно там появился нам на радость веселый Гальдони, слуга двух господ. Весь Ленинград его смотрел, во всяком случае, школьный Ленинград. И на переменах кто как мог имитировал актера Михаила Иванова с его хитрой физиономией, с его стремительными смешными кульбитами по сцене. Другой спектакль 1955 года «Перед заходом солнца» Гауптмана. Его поставил Хохлов, забытый публикой хороший режиссер. Актеров не помню, слишком волнующим было содержание. Пьесу я прочла уже после спектакля. И вот 1956 год и шумок по городу. В Горьковском пьеса «Шестой этаж» из жизни парижской коммуналки. Что было нового в этом немудреном спектакле? Тон, вероятно. Иностранный антураж пьесы допускал некоторую идеологическую безответственность и позволил Товстоногову создать непривычно реальный для советского театра живой мир в разрезе одного убогого жилища. И актеры, ярко помню только звонкую Макарову и магического Капеляна, актеры, словно проснувшись изобретательно и, кажется, с наслаждением, играли естественные реакции реальных людей на реальные жизненные коллизии. Ленинградский зритель тоже проснулся на этом спектакле. И помчалась. В том же 56-м из «Изоп Фигейреда» с «Полицеймака». Это уже веха, символ. Валерий Полицеймака чуть слишком театрален, но монумент. И в моей памяти именно он, а не Юрский в более поздней постановке, говорит своему хозяину усталым, тихим, но слышным в последнем ряду галерки голосом. «Ксанф, пойди и выпей море». И тот, как и после каждой реплики своего раба, кричит возмущенно: «Что это значит, Изоп?» А в конце уже лично к нам. «Где тут пропасть для свободных людей?» И все взволнованы. Неужели дошло до таких перемен? Неужели долой наш великий и могучий Изопов язык?
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» записки Марины Ефимовой «Колдовство театра. Воспоминания ленинградского зрителя».
В 50-х-60-х годах мы, я и моя компания, были студентами, потом молодыми специалистами. Мы были очень заняты и безденежные. С середины 50-х у нас была масса интересов. Мы читали запоем то, что не могли прочитать раньше. А после речи Хрущева на 20-м съезде чего только не нашлось в тайниках старых домашних библиотек. Мы объедались поэзией, мы сходили с ума по фильмам итальянского неореализма и французским кинокомедиям. К тому же очень много времени отнимала любовь. Поэтому мы ходили в БДТ далеко не на все, но, кажется, все спектакли, ставшие потом знаменитыми, мы умудрились посмотреть. «Потрясший на всю жизнь идиот» со Смоктуновским, «Неузнаваемое горе от ума» с новыми волнующими акцентами, с энергично сердитым, как мы, Чацким, Юрским, с новым усложненным Молчалиным Лавровым и с провокационным эпиграфом из Пушкина: «Догадал же меня Господь родиться в России с умом и талантом». «Три сестры» с дополнительным подарком в лице новой для нас Татьяны Дорониной, ее проникающий в душу голос, ее эффект присутствия. «Цена» Артура Миллера с сюрпризом преображения ветерана БДТ Владислава Стржельчика, выросшего на две головы за один спектакль. король Генрих IV с ошеломительным явлением до того безвестного Олега Борисова. И уже в 70-х душераздирающая история «Лошади по холстомеру», правда, немного напрашивавшаяся на пародии с Евгением Лебедевым, и с ним же ледяная карьера Артура Уи. Вообще, мне довелось видеть только одну потрясающую постановку Брехта – любимовский спектакль «Добрый человек из Сызуаня», в котором Любимов добавил холодному Брехту животного тепла, простых человеческих чувств. Я пыталась вспомнить, откуда мы в юности мгновенно, как жители тундры или пустыни, узнавали о приближении выдающихся спектаклей. Актер Вениамин Смехов в своей очень интересной книге «Театр моей памяти», объясняя рост популярности блистательного спектакля 63-го года «Добрый человек из Сызуаня», пишет: «Появилась лестная статья Константина Симонова в газете «Правда». Рубен Симонов написал в «Московском комсомольце» о переводе спектакля в репертуар вахтанговцев». Да помилуйте, кто же в 60-х годах читал газету «Правда»? И кто бы поверил публично высказанному мнению Константина Симонова? Вот другой двигатель популярности, который Смехов тоже упоминает – «Поползли слухи». Был, по-моему, главным. Друзья, знакомые и знакомые знакомых, случайно или не случайно причастные к театру, безвестные, а часто и безымянные театроведы и театралы – вот чье мнение было для нас надежней оценок признанных корифеев. И достаточно было пройти генеральному прогону нового спектакля, чтобы весь город или оставался равнодушным, или ломился на премьеру. Билеты в БДТ не покупали, а доставали. Ими спекулировали, ими расплачивались, их подносили в качестве дорогого подарка, хотя стоили они недорого. В 1968 году моя приятельница заплатила за аборт 2 билетами на цену, к абсолютному восторгу хирурга. Спектакль БДТ 1957 года «Идиот» выходит из ряда замечательных спектаклей и попадает в ряд очень немногих театральных чудес. Конечно, главным чудодеем был актер Иннокентий Смоктуновский, но и весь спектакль, который вместе с Товстоноговым режиссировала Роза Сирота, загорелся чудодейственным светом великого актера. Все и вся, что было на сцене, играло с ним и для него. В романе ведь все влюбляются в князя Мышкина. Генеральша Епанчина, Аглая, Настасья Филипповна, Лебедев, Рогожин, даже Ганя. В спектакле все они были влюблены в Смоктуновского. Незабываемым было уже его первое появление в поезде. Необыкновенное, до мурашек по коже, в гуще обычного. В первом разговоре князя с генеральшей Епанчиной зрители глаз не могли оторвать от его рук, которые играли отдельно. Кисти с длинными пальцами, нервные, выразительные, завораживающие. Постепенно персонажи спектакля втягивали залетевшего к ним ангела в свои страсти, и он не выдерживал их тяжести и безумия. Тогда я впервые остро почувствовала, что для меня трагична не смерть Настасьи Филипповны и не преступление Рогожина, абсолютно мне безразличных, а гибель князя Мышкина. Боль утраты, которую испытывали зрители, была так сильна, что люди, выйдя из театра, разбегались по одному, оставляя обсуждение на потом. Особым местом в Ленинграде 50-х-60-х годов был Акимовский театр комедии на углу Невского и Малой Садовой. Идя в другие театры на новый спектакль, вы не знали, ждет вас наслаждение или разочарование. А театр Акимова был верняк. Там вас ждало гарантированное удовольствие, во всяком случае эстетическое. Удовольствие начиналось уже у входа в театр с названия, написанного необыкновенно красивым и моментально узнаваемым шрифтом, и с акимовских незабываемых афиш-плакатов, получивших потом серебряную медаль на выставке в Брюсселе. Уютным и веселым был даже сам вход в театр, с которым новички часто путали соседнюю дверь в Елисеевский гастроном, тоже в некотором роде художественную достопримечательность города. У Акимова был аншлаг на все спектакли, потому что к нему ходили смотреть не столько пьесы, сколько постановки. С каждым подъемом занавеса, с переменой каждой картины, зал издавал вздох восхищения и раздражался аплодисментами. Среди зрителей и за кулисами всегда было полно художников. После спектаклей дискутировали прямо в фойе, благо оно было очень уютным, и долго не расходились. Ну и, конечно, мастерская игра известных всей стране актеров: Уваровой, Юнгер, Зарубиной, Трофимова, Филиппова, Панкова, Бениаминова. А моя мама еще каждый раз добавляла воспоминаний, ностальгически приговаривая: «Ах, до войны! Ах, Тенин, Гарин! Ах, Сухаревская!» Году в 66-м мой муж Игорь Ефимов передал Акимову с кем-то из общих знакомых свою пьесу «Чудак с фонарем». Одна его пьеса «Вредный финик» уже шла в ТЮЗе. На телевидении готовили к постановке его повесть «Таврический сад», и он надеялся, что Акимов хотя бы прочтет рукопись. Через несколько дней Акимов позвонил и пригласил Игоря к себе домой. Игорь отправился с подарком – редкой репродукцией, которую он выдрал из сохранившегося в нашем доме старинного французского журнала «Иллюстрасьон». Акимов был заметно тронут подарком. Насколько я помню по рассказам Игоря, Николая Павловича заинтересовала не столько пьеса, сколько сам молодой автор, с которым он долго беседовал и которому посоветовал продолжать работать в драматургическом жанре. Что касается пьесы, то поставить ее никто не разрешит по причине, как тогда говорили цензоры, неуправляемого подтекста. На прощание Игорь спросил: «Ну а если бы пьесу разрешили, вы бы захотели ее поставить?» И Акимов, повернув к нему ироничное мефистофельское лицо, сказал: «Это все равно, что спросить, хотел бы я взмахнуть руками и долететь отсюда до театра. Я все-таки ориентируюсь на возможное». Акимов дважды был худруком театра комедии. Первый раз с начала 30-х годов до 1949-го, когда его отстранили от театра, обвинив в космополитизме. Мне было интересно узнать, какая интеллигентская голова ввела в идеологический обиход этот послевоенный эвфемизм. Кто отчеканил такую макиавеллевскую формулировку малопонятного преступления? В Википедии в статье «Борьба с космополитизмом» названы два ее советских автора – писатель Хорен Аджимян и историк-академик Отто Куусинен. Интерес у меня в этом вопросе еще и личный. Мой отец отбухал 7 лет в воркутинском лагере по статье «За космополитизм». Николай Павлович вернулся на свой пост в судьбоносном 1956 году, и после первого же спектакля «Обыкновенное чудо» театр на следующие 12 лет снова стал акимовским, правда, более осторожным. По остроумному замечанию Акимова, комедия – это цензурованная сатира. Но популярности театра это совершенно не мешало. Когда неожиданно совсем еще не старый Акимов умер во время гастролей в Москве в 68 году, его оплакивал весь Питер. В витрине театра было выставлено объявление: в связи с кончиной народного артиста СССР Николая Павловича Акимова спектакль «Ничего не случилось» отменяется. Последняя шутка в духе Акимова. Театр комедии остался сиротой. Летом 1970 года мы несколькими семьями с детьми отдыхали на Псковщине. И однажды наш ленинградский друг и сосед по деревне Усохи Яков Гордин привез погостить в деревню своего приятеля Вадима Голикова, нового главрежа театра комедии. Вадим, большой, застенчивый и молчаливый человек, не был похож ни на актера, ни на режиссера, ни, главное, на бойца, способного выстоять в советском театральном мире, то есть в условиях, близких к боевым. Казалось, что по своему темпераменту он скорее мог бы быть театроведом или историком театра. Тогда я не могла себе представить, что через несколько месяцев увижу в постановке Вадима один из лучших спектаклей театра комедии «Село Степанчиково». Я тогда даже не знала, что существует инсценировка этой повести, причем Николая Эрдмана. Сейчас, подготавливая эти записки, я узнала из рецензий на поздние постсоветские постановки пьесы, что появилась новая социальная интерпретация образа Фомы Фомича Опискина. Его стали трактовать как, пусть нелепого и эгоцентричного, но все же представителя интеллигенции, принесшего какую ни на есть жизнь в болото убогого села Степанчиково. Ничего подобного не было в спектакле Голикова. Он видел в Опискине то же, что и Достоевский, то есть человека самого ничтожного, малодушного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого. Пискин Голикова, которого актер Лев Лемке сумел оживить на сцене так, что зрителю иногда хотелось удавить его собственными руками, побеждал всякое сопротивление, убивал своей ханжеской непобедимой демагогией все ростки здравого смысла, все разумные жизненные критерии и воцарялся в селе Степанчикове навечно. И мне кажется, что по способности волнующе воспроизвести на сцене трагикомедию человеческих отношений Вадима Голикова как режиссера, во всяком случае этого спектакля, можно было сравнить разве что с Анатолием Эфросом и с режиссером БДТ Розой Сиротой. В спектакле было много смешного. Всех покорил молодой актер Сергей Дрейден, игравший лакея-поэта Григория Видоплясова. Это была тонкая игра. Абсолютно живой и узнаваемый образ создал актер, совместив лень, невежество и хамство своего персонажа с той дополнительной характеристикой, которую ему дал Достоевский. Он весь был пропитан деликатностью, субтильностью и необыкновенным чувством собственного достоинства. Именно после исполнения Дрейдена я вполне поняла замечание кого-то из литературных критиков, что если бы всех персонажей повести «Село Степанчиково» так не затмил Фома Фомич Опискин, то Видоплясов стал бы в России именем нарицательным. И еще в этом спектакле была одна маленькая, но совершенно незабываемая деталь – в финале. Когда все персонажи, откланившись, покидали сцену, кто-то из актеров, игравший пьяного, не то гостя, не то приживала, вдруг вернулся на авансцену и заплетающимся, чуть истеричным голосом требовательно крикнул в зал: «А без меня не начинать!» И зал грохнул смехом, потому что его бессмысленный крик был необходимой точкой в этой, в общем-то, мучительной комедии, ее облегчающим, нелепым, необъяснимо смешным концом. О дальнейшей судьбе Голикова я узнала из статьи профессора Пласевского, вывешенной в интернете. После того, как еще на моей памяти Вадима выжили из театра комедии не то ленинградский обком с помощью некоторых актеров и режиссеров, не то актеры и режиссеры с помощью обкома, он 4 года подвязался в разных театрах, везде конфликтуя с теми, от кого зависела его судьба. В конце концов он осел в Ленинградском институте театра и кино профессором. Громких успехов у его спектаклей не было, и о нем забыли. «Как будто умер», — говорил он про себя. «Непонятно даже, ты был or not ты был». Обидно. Его режиссерское направление было очень интересным и значительным. Как пишет профессор Пласевский, Вадиму удавалось философствовать на сцене.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали записки Марины Ефимовой «Колдовство театра. Воспоминания ленинградского зрителя». Окончание главы в следующем месяце. Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия прежде всего не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».